Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, братья и сестры, мы, слушая святого апостола Евангелиста Матфея, назидаемся словами евангельской притчи, которую сказал Господь наш Иисус Христос, пребывая в храме Иерусалимском. Фарисеи, саддукеи, книжники, старейшины народа Иудейского приступили в храме ко Спасителю, искушая Его и требуя у Него ответа, какой Он властью учит народ и творит чудеса. И Господь, обличая их злобу, обличая их зависть, обличая их неверие, обращается к ним и в этом обращении говорит следующую притчу. «Был человек, который купил себе виноградник». Насадил этот виноградник, сделал точило, то есть место, где делают вино, сделал башню, окружил виноградник стеной и поставил виноградарей ухаживать за этим виноградником с условием, что они, работая на винограднике, часть плодов будут отдавать ему, если по-современному сказать, как в аренду. И вот эти злые виноградари, арендаторы, когда пришло время собирать плоды и отдавать часть хозяину, которому принадлежал этот виноградник, они по жадности своей, по злобе своей, по неимению любви и совести. В притче говорится, что когда хозяин виноградника послал к ним своих слуг, рабов, то они одного избили, другого убили, третьего побили камнями, прогнавший из виноградника, тот еще много слуг посылал к ним, говорит Господь в притче, но они не хотели отдавать плодов, и иных убивали, иных избивали. И что же делает господин виноградника в притче? Он как бы до последнего момента испытывает хотя бы есть ли у них остатки совести и остатки какого-то добра в их душе. Он не сразу наказывает их, но все-таки веря, что капля человечности в них еще осталась, не заглушена была завистью и жадностью, он рассуждает, пошлю к ним единственного своего сына. Ведь до этого послал я рабов, слуг, а вот если они увидят моего сына, то, наверное, устыдятся, стыдно им будет за их дела, и все-таки они проникнутся каким-то голосом совести и отдадут часть плодов, которые обязаны по договору отдавать. Но те, увидя идущего сына издалека, начали рассуждать, вот идет его сын и единственный наследник. Так давайте его убьем, и виноградник будет наш. И вот они, когда сын пришел, по послушанию отцу своему, кроткий и незлобивый, пришел с открытой душой к этим жестоким людям, они, выведя его за виноградник, убили. Сказавши эту притчу, Господь услышал реакцию народа. Евангелист Матфей об этом не упоминает, но другие евангелисты, приводя эту притчу в своих Евангелиях, говорят о том, что народ, услышавший окончание, такое, что и сына убили виноградари, народ с негодованием в храме зашумел и сказал, да не будет так, до каких же пор зло спеть будет. И вот фарисеи, видя реакцию такую народа и осознавая, что ведь эта притча обличает их жестокость, их неверие, их зависть, их злобу, на вопрос Христа по отношению к этим старейшинам и фарисеям, когда он спросил, как вы думаете, что сделает после этого господин виноградника этим злым виноградарям? И фарисеи, лицемерно боясь реакции народа, что если бы обличила их совесть хоть чуть-чуть, а совесть должна была им подсказать, что ведь с ними говорит не кто-нибудь, а Мессия, Спаситель мира, который знает тайно их помышления и готовность их даже убить его, что они впоследствии сделали. Они, боясь реакции народа, лицемерно, как будто это не к ним относятся, что и они сострадают этому господину виноградника в притче, они сказали, злых предаст злой смерти и отнимет виноградник у них и отдаст добрым виноградарям, которые будут отдавать плоды с этого виноградника господину. Они обличали сами себя этими словами. Это впоследствии Господь скажет старейшинам и фарисеям и учителям народным, все оставляется дом ваш пуст. Вы говорите, что вы чада Авраама исте, а я скажу, что отец ваш дьявол. И когда ложь говорите, от него говорите, потому что он ложь есть и отец лжи. Это впоследствии скажет Господь еще эти слова. Но как эти слова актуальны были и в тот момент? Что же это за виноградарь, господин? Что это за виноградник? Что это за злые виноградари в притче? Прикровенно под этими личностями, под господином виноградника подразумевается Господь. Отец Небесный, Творец всего мира. Под виноградником народ иудейский. Злые виноградари – это их учителя, старейшины, фарисеи, которые во злобе пребывали. И Господь Небесный ждал плодов от виноградника народа израильского, плодов благочестия, плодов жизни по вере. И Он посылал неоднократно, как в притче Господин посылает слух, так Он неоднократно посылал к израильскому народу праведников, пророков ветхозаветных, которые обличали народ иудейский, учили правде Божьей, наставляли на благочестие, учили жить по-божьему. Но вместо этого народ израильский одних пророков убивал, других побивал камнями, третьих не принимал слова проповеди. И всю эту историю прекрасно знали фарисеи и книжники. Они знали, как этот богоизбранный народ отвергал своих пророков и истинных учителей. И они же первые были зачинщики этого неприятия. Господь говорит и о будущей своей кончине, сравнивая себя с сыном господина виноградника. А он и был сын Отца Небесного. Бог, Слово, вторая ипостась Святой Троицы, кроткий и незлобивый. И в притче сын господина виноградника подражает ему в кротости и незлобием, когда с доверием идет к этим злым слугам. Так и Господь пришел к народу израильскому, желая спасения ему. Пришел как Мессия и Спаситель мира. Но эти злые виноградари вывели за виноградник в свое время сына и наследника и убили его. Так впоследствии и народ, наущаемый старейшинами, книжниками и фарисеями, вывел за стены города Иерусалима Спасителя и предал его распятию, страшной мучительной смерти. И вот они, фарисеи, обличая сами себя, свою злобу, свое неверие, свою зависть, свою сокровенную неприязнь ко Христу, Спасителю, Сыну Божию, они сами себя обличали, когда говорили, что же будет этим злым виноградарем? Злых предаст злой смерти. Это слово сбылось на них, не принявших Христа Спасителя. Сбылось на них, когда через 40 лет по Вознесении войска римского императора осадили Иерусалим и разрушили царство израильское. Царство иудейское пало. Сотни тысяч были убиты, а более миллиона были уведены в рабство, говорит историк Иосиф Флавий. За непринятие самого Бога они пострадали. И само царство было разрушено и исчезло. Но и дальнейшие слова обличают их, потому что они говорят, что виноградник, господин виноградника отдаст добрым слугам, то есть примут Христа и Слово Божие, примут другие народы, добрые слуги, которые будут возделывать виноградник, который Господь вручил их. Это апостолы, апостольские мужи, святители, угодники Божии от века просиявшие, это слуги, добрые слуги Господина Небесного, Отца нашего Небесного, которые будут возделывать виноградник христианской церкви. И этот виноградник будет приносить плоды благочестия. Сегодня возглас архиерейский каждый из вас слышал. «Призри с небесе, Боже, и виждь, и посети виноград сей, его же насади десница твоя». Мы виноградник Божий. Но не надо, братья и сестры, увлекаться только своим званием, потому что помним слова Господни, которые говорит Господь: «Много званных, но мало избранных». И многие говорят мне: «Господи, Господи, а сердце их далеко отстоит от меня, напрасно чтут меня». Не внешнее только хождение в храм, не внешнее соблюдение обрядов, потому что чем мы тогда будем лучше фарисеев, которые впоследствии Христа распяли? мня себя праведниками, соблюдающими внешние установления. Что толку, если мы будем внешне исполнять, забывая о внутреннем? Будем тогда как гробы повапленные, говорит Господь. Снаружи они прекрасные, красивые, а внутри исполнены смрада и нечистоты, и гноя. И вот мы, братья и сестры, стоим сегодняшний день и думаем, вот какие плохие книжники, фарисеи, саддукеи, Христа не принявшие слово Его проповеди, апостолов гнавшие. Вы знаете, в наше время очень часто говорят, что вот гонение будет на церковь, гонение будет на верующих. Не забывайте эти слова, гонение будет на верующих. А кто таковые верующие? Господь сказал, почему узнаю, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою? В другом месте мы часто говорим о любви к Богу, но как Господь говорит, забываем, кто есть любящий меня? Тот, кто заповеди мои соблюдет. И мы, взирая на свою жизнь и совесть, пробуждая в душе, я не только по отношению к вам это говорю, но и по отношению к себе говорю это, напоминая себе о своем звании, высоком звании христианин. Просто каждый из нас избирает тот путь, который удобен ему для спасения в этом мире. Одни мирские, другие монашествующие, третьи на путь священства становятся, желая послужить людям. Но все мы имеем высокое звание христиане, и для всех нас даны одинаковые заповеди. Из каждого из нас на страшном суде будет спрашиваться, как мы поступали в жизни своей. Ведь не секрет ни для кого, братья и сестры, что часто принимая крещение, называясь христовыми последователями, христианами, чадами Божьими, мы часто поступаем как противники Христу. Говоря о каких-то гонениях грядущих и будущих, мы забываем, что мы сами уже являемся гонителями. Гонителями Христа из своей жизни. Когда мы не живем по-божьему, когда мы не соблюдаем заповеди Божьи, мы сами изгоняем Христа. Мало того, совершая грех, мы сеем зло во всем мире. Потому что грех, как говорят святые отцы, это как смрадная приманка, которая выманивает бесов из ада. И совершая тот или иной грех, мы в жизни своей становимся виновниками, братья и сестры, страшнейших катастроф в мире. И войн, и лжи, и упадку благочестия, и растлению наших детей и внуков. Причиной является действие злобных сил в мире, которых мы вызвали на своих детей, на своих внуков, на свои души, на свое отечество грехами своими. Часто в наше время говорят, вот бы нам царя на царство поставили. Да нам сейчас хоть ангела поставь, он с нами бесом станет. Потому что достойны ли мы, братья и сестры, святого правительства, достойны ли мы земного благополучия, к которым так сейчас стремительно стремимся? Забывая слова Христовы, ищите прежде Царствие Божие и правды Его, все остальное приложится вам. Мы часто ищем того, что приложится, забывая искать Царствие Божие. Но смысл ли жизни во внешнем благополучии и во внешнем благосостоянии? Приведу яркий пример. Бельгия – западноевропейское государство, которое считается самым экономически успешным в Западной Европе. Уровень благосостояния жизни народа, материальный уровень, там считается очень высокий. Народ живет очень хорошо, в достатке. При этом в этой же Бельгии самый большой процент самоубийств. А почему? Ответ кроется в следующей статистике. Бельгия считается самым атеистическим государством в Европе. Больше всего людей, которые сказали, что они не верят в Бога. И вот какой итог. Вроде есть земное благополучие, а чего же не хватает людям, что у них такой высокий процент самоубийства? Да именно этого не хватает. Источник всякого утешения, всякой радости есть Бог. Если нет Бога в жизни человека, то человек пребывает в унынии, в отчаянии, в отлучении от Бога находясь. Помните, как Господь на кресте вопиял: «Господи, Господи, по что меня еси оставил?» Без Бога это страшное состояние у человека. Вы знаете, братья и сестры, яркий такой пример – отступление от Бога, часто являют благополучные государства Западной Европы. Так случилось, что зимой и весной этого года я был в Германии. Как раз попадали на время моей поездки католическое Рождество, католическое Благовещение. И просто ради интереса я посмотрел, как у них эти праздники празднуют. Зная, как празднует народ эти праздники у нас, что полный храм народа, и народ как бы радуется этому празднику духовно, его в храмах Божьих торжествуя, я увидел обратное в Германии. Пустые храмы. Причем вокруг храмов, соборных храмов, которые огромны, на 15-20 тысяч людей вместимости, древнейшие соборы, такие как 4 века собор постройки, построенный еще равноапостольной царицей Еленой на месте родительского ее дома, она оттуда родом была, и там ее хранится всечестная глава царицы Елены равноапостольной. Вокруг храма кипела жизнь, шла ярмарка. Кипятили вино, жарили мясо, продавали всякие безделушки, всякие вещи. Народ кишел, в храме было пусто. И хотя эта ярмарка располагалась вокруг по периметру соборного храма, и лотки стояли на каких-то 15-20 метров расстояния от стен храма, я не встретил в дни Рождества и Благовещения ни крестиков, ни церковной атрибутики, ни книг духовного содержания. Евангелие даже я не встретил, чтобы там продавалось. Продавалось все, что необходимо для человека земного и материально благополучного, но для человека духовного ничего не было. Посмотрите наши рождественские ярмарки. В любой наш приходской храм придите, прежде всего это и свечи, и крестики, и церковные предметы обихода, лампады, какие-то еще вещи, иконы, книг множество, духовных кассет, дисков сколько издается, и все это пользуется спросом. В свое время, братья и сестры, посол Австрии, приезжая к нам в монастырь, посмотрел и сказал: а у нас в Австрии один священник на 3-4 прихода. И священники все пожилые, а молодежь не хочет идти в семинарии. Потому что и храмы часто сдают в аренду под концертные залы, а то под выставочные залы, а то и под рестораны, потому что храмы нечем содержать, народ не ходит. Приезжал посол Германии, сказал такие слова: я удивляюсь вашему народу. Я живу здесь несколько лет на Украине. Народ живет бедно по сравнению с нашим. Я жил в ФРГ. У нас не было гонения на церковь. Но за время моей жизни в Германии я не помню, чтобы построили новый храм. А у вас храмы строятся не то что десятками, сотнями. Монастыри открываются. И главное, что не стоят пустые. Приезжал профессор из Оксфорда, из Англии. Приезжал поделиться опытом преподавания своим с преподавателями донецких высших учебных заведений. Лекции им устраивал, говорил, как надо преподавать и учить. Но вот он приехал сюда, в монастырь, на экскурсию его привезли. И когда он шел по пещерам, как раз владыка Алипий приехал, который тоже шел по пещерам, и, как водится, владыка Алипий что-то рассказывал, и переводчик все это переводил и профессору. И в конце экскурсии профессор подошел и сказал такие слова: «Я приехал, чтобы учить вас». А это сказал мудрый человек, профессор. «Я приехал, чтобы учить вас, но послушав сегодня этого священника, я понял, что не мы вас учить должны, а мы у вас должны учиться». Он услышал то, чего никогда не слышал у себя на родине, слово «духовности». Но, братья и сестры, поймите правильно, все это богатство духовности даровано нам по благодати от Бога, который пребывает с нами, который является нашей радостью и нашим утешением. Яркий пример тому, какой радости и какое утешение сподобляемся. Я у каждого из вас спрошу, когда вы чистосердечно покаетесь на исповеди и все свои грехи выложите перед духовником, чувствуете вы ли после этого облегчение и великое утешение? Не слышу. Когда священник окропляет вас святой водой, детскую радость вы при этом чувствуете? А ведь это радость от Бога. Ведь это утешение от Бога, который не ложные слова сказал: «Созижду церковь мою, и врата адова не одолеют ей». аз есмь с вами во все дни до скончания века. Так не будем же лишать, братья и сестры, этого утешения, этой радости себя, своих детей, своих внуков. Нужно пример благочестия показать на деятельной своей жизни христианской. Потому что ведь и Господь сказал, так когда просветится свет ваш пред человеки, я когда видят ваши добрые дела и прославят Отца вашего иже на небесех. А в другом месте апостол говорит, вера без дел мертва есть. Без каких дел? Без дел веры, которая свидетельствует нашей вере, о нашем искреннем принятии Христовых заповедей. Покажите дела всепрощения, любви по отношению к ближнему, сострадания, помощи ближним нашим, ведь так жили наши благочестивые предки. Пускай кто-то один сегодня накормит сироту, пускай кто-то один сегодня посетит больную соседку-старушку, которая жаждет какого-то внимания и любви с нашей стороны, как христиан. Пускай кто-то сегодня вспомнит своих почивших родителей и помянет их от сердца, воздавая неоплатный долг за их любовь и за то, что они нас воспитали людьми, давая пример своей труженической и нравственной жизни и благочестивой каждому из нас. Пускай сегодня, братья и сестры, мы не будем по-фарисейски гордиться своим званием, но будем думать о избрании и стараться жизнь нашу сделать утешительной и радостной. Ведь каждый из нас, стоя в храме, братья и сестры, стоит здесь и молится по причине того, что в жизни его попадался на жизненном пути такой человек, видя на жизнь которого и мы становились верующими. У кого-то отец или мать, у кого-то бабушка или дедушка, у кого-то верующий сосед или соседка, у кого-то священник на приходе, который сказал такие слова, которые в душу нам запали, оживили ее, и мы стали верующими. У каждого из нас есть такой пример в жизни. Какое великое счастье будет, если таковым примером мы станем хотя бы для одного человека. Ведь Господь говорил, что таковых есть Царство Небесное, кто научит, кто исполнит заповедь Божию и других научит. И помните, братья и сестры, такие слова Христовы: «Любовь покрывает множество грехов». Помните слова, которые говорит Господь: «На кого возрю, только на кроткого и смиренного сердцем трепещущего словес моих». Кротость, смирение, любовь, забота о ближних, желание помочь с радостью ближнему – вот что должно сопровождать всю нашу жизнь. Мы должны жить в разуме Христовом. Мы же должны жить разумно, ведь говорят святые отцы, что спасение просто, но оно мудро. То есть необходимо рассуждение при этом. Какое рассуждение? Что хорошо, а что плохо? Что полезно мне, а что вредно мне? Мы разные по духовности, но Господь разума ведь у нас не отнял. Ведь разумом мы хотя бы можем рассуждать, что черное, что белое, что Божие, что вражие. И уже так стараться жить во свете Христовом. Что это за свет Христовый? Да это свет, который просвещает каждого человека и дает ему свободу между грехом и добродетелью выбирать добродетель самовластно. Свобода – это не та свобода, когда можно пить, гулять, веселиться, крушить все. Да, свобода – нет. Часто свобода – это ведет к несвободе, к рабству греху. Что это за рабство греху? Посмотрите на алкоголика. Он не может пересилить себя бросить алкоголь. Посмотрите на наркомана. Он умирает молодым. Мать в слезах вся, а он не может себя пересилить. Он со злобой: дай мне наркотики, когда грех. Вот это свобода как раз, мнимая. Посмотрите на блудника, который болеет страшными болезнями и сам деградирует как личность. И в нравственном отношении, и даже в чисто умственном развитии делается человеком дебильным. Человек, как правило, недалекого ума, человек, живущий блудно. Ведь недаром девственная чистота и жизнь называется целомудрие, собирание ума в целостность, не рассеяние, не разбазаривание его. И мы, братья и сестры, имеем разум. И этим разумом мы должны рассуждать, что хорошо, что плохо. Ведь поймите правильно, Господь не спрашивает с нас чего-то сверхъестественного. Господь говорит: «Иго бо мое благо и бремя мое легко есть». Господь в заповедях своих учит нас тому, что естественного для человека здравого рассудком и разумом. Для здравомыслия человека естественно то, чему учит Святое Писание. В чем совесть нас, братья и сестры, обличает, что мы неправильно сделали? В том и Священное Писание обличает. В чем совесть мирна, то и Святое Писание одобряет. И кроме Святого Писания, Господь этот голос совести, внутренний свой голос, дал внутрь каждого человека, чтобы мы жили по этому голосу совести, по голосу Божьему, и живущий по совести живет нравственно, и один шаг ему до духовности. Но часто, как мы, бывает, переступаем этот голос совести, который обличает нас, бывает, до самой кончины и смерти нашей этой земной жизни. Как часто мы переступаем, оправдывая себя какими-то обстоятельствами, говоря, а я все равно буду плохо этому человеку делать, потому что и он мне плохо делает. Мир теряет человек с ближним, с совестью своей. Все равно переступает голос совести, поступает плохо. И понимает, что плохо, и начинает себя при этом оправдывать, но забывает, что настоящий мир человек обретет, когда поступит по совести. Настоящий мир, когда человек сам себя обличит неправде и скажет, что я с ума сошел, что ли? Да ведь отвечая злом на зло, я не сею этим добродетель, я умножаю зло. И вот когда мы так будем поступать, может измениться и жизнь наша, братья и сестры, и в духовном плане, и в материальном. Но не ради материального благополучия нас стремиться к духовной жизни, а ради любви к Богу, что мы желаем быть с Богом. Желаем с Ним быть в вечности. Я уже как-то приводил этот пример на проповеди. Этот яркий пример я хочу вам еще привести. Потому что часто паломники одни приезжают, другие на место их приезжают. И вот это яркий пример от нашего современного безумия. Когда мы, называясь христианами и будучи званы на путь христианства, сыновства Божие и на путь вечного бытия, как мы поступаем безумно? Я просто задам сейчас вам вопрос и спрося у вас ответа. Какой человек, братья и сестры, лучше? И какой человек поступает правильно? Человек искренний и правдивый или человек обманщик и лживый? Искренний и правдивый, ведь так? Какой человек, честный труженик или вор лучше? Честный труженик. Какой человек, верный семьянин? И целомудренный, или блудник и развратник? Честный семьянин и целомудренный, ведь так? Какой человек лучше, смиренный или гордый? Смиренный, даже дети говорят, смиренный. Какой человек, братья и сестры, лучше, добрый или злой? Добрый. Я могу это перечислять сравнение очень долго. И каждый из вас будет выбирать правильный ответ. Потому что разум-то у нас есть, и мы рассуждаем, что добро, что зло. Но что самое интересное, рассуждая этим разумом, мы говорим созвучно голосу своей совести, созвучно высокому званию человека и созвучно, что самое главное, заповедям Божьим, учению Божию. Но почему же мы тогда блудим, воруем, злимся, гордимся, осуждаем и прочее, прочее, прочее? Поистине мы разумны после этого? Мы безумны. Ведь так? Ведь так, спрашиваю? И говоря так, мы обличаем каждый сам себя. Вот в этом, братья и сестры, как раз понятие, как жить с Богом. Жить с Богом, жить потому, как мы отвечаем, в добродетели жить. Жить с Богом – это жить по совести. В противном случае мы фарисеи, которым дай Боже покаяние. И в противном случае, братья и сестры, у нас отнимется этот виноградник и передастся другим, которые действительно искренние плоды благочестия будут приносить. И мы лишимся не только виноградника называться христианами и чадами православной церкви, мы лишимся звания чад Царства Небесного, виноградника, который Господь насадил для нас в вечности. Мы лишимся этого царства и вечного бытия, поступая по злобе своей, по нераскаянности своей, по греховности своей. Вот этого и надо бояться. Надо бояться потерять Бога. Надо бояться потерять свою душу. Если человек весь мир приобретет, говорит Господь, а душу свою потеряет, то что человек даст в замену за свою душу? Ведь какая ценность нашей души в очах Божиих пред Богом? Сам Господь пришел, чтобы спасти. Не в общем, массовом каком-то понимании. Каждого из нас пришел спасти. За каждого из нас Он распялся и пролил кровь свою, чтобы мы изменились, чтобы мы человеческое падшее естество изменили на лучшее, на совершенное, на Божье, и так спасли бессмертную свою душу для вечности. Господь думает за нас, за наших детей, за наших внуков, чтобы мы не погибли для вечности, чтобы мы в радости пребывали и в нескончаемом бытии, которое есть, верит в тот человек или не верит. Но какое это бытие будет для нас, мы сами себе избираем. Если мы поступаем по совести и по заповедям Божьим, то мы Божьи. Если мы противимся заповедям Божьим, нарушаем их и творим грех, то мы чьи? Страшно подумать. Помните, как Господь сказал: «Отец ваш дьявол, и вы похоти отца своего творите хочете». Это Он так говорил народу иудейскому, который Его не принял, и фарисеям, и саддукеям. Страшно, что кто является отцом и покровителем человека грешащего, нераскаянного и живущего безумно и бесцельно в этой жизни. И мы сами избираем. Господь все может. Он всесилен. Но Он не может спасти человека без самого человека. Он дал свободную волю человеку, и человек волен избирать. Господь не пугает нас, не запугивает, предупреждает. Будешь жить добродетельно, у тебя будет вечное, нескончаемое бытие и радость. Вечное. Будешь творить грех и зло, то будешь там, где грех и злоба, в аду. Это как мать любящая предупреждает: «Сынок, не трогай горячую плиту, обожжешься». Она не запугивает, она предупреждает. По любви к своему чаду, желая ему добра. Разумный ребенок не тронет плиту, послушавший матери. Неразумный и самочинный тронет эту плиту или в розетку проволоку вставит, хотя мать ему запрещала. Что будет? Боль, крик, а то и смерть. За прислушание заповеди материнской и предупреждение материнского. Вот так и с нашими душами, братья и сестры, будет. И помните, что Русь святая называлась не по той причине, что все святые поголовно были, но у всех был идеал святости. У всех было стремление к святости. Они имели понятие, наши благочестивые предки, что есть грех, а что есть добродетель. И стремились к добродетели, а грехи свои несли на исповедь, стараясь сами себя обличить перед Богом и в них покаяться. И нам сейчас дано благодатное время. Есть возможность идти в храмы, каяться, получать утешение после искреннего покаяния, радость общения с Богом и восстановление сыновства своего по отношению к Богу. И что же мы будем себя лишать этой радости, братья и сестры? Господь даровал нам этот дар, дар благодати, дар быть чадами Святой Православной Церкви, о которой Он сказал: «Аз есмь с вами во все дни до скончания века». Господь с нами. Только бы мы были с Ним. И тогда очень многое в нашей жизни может поменяться, братья и сестры. Потому что часто за духовным изменением следует изменение и внешней природы творения Божьей. И дай Боже, братья и сестры, в сегодняшний день, слушая притчу Христову, чтобы каждый из нас обличал себя в грехах своих, со смирением осознавал свое недостоинство, каялся в своей неправде пред Богом и стремился жизнь свою исправить к лучшему, чтобы жизнь его была жизнь чада Божье, чтобы жизнь его наполнена была великим смыслом стремления жить с Богом в вечности, которую Он уготовил любящим Его. Аминь.